Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Гость в студии» принимает участие актер, режиссер и партнер фонда «Кристалл роста» Даниил Александрович Галушко. Даниил Александрович с нами на телефонной связи. Даниил, добрый день!
Добрый день!
Я напомню нашим радиослушателям перед тем, как мы начнем, а точнее расскажу, что с вами мы познакомились на фестивале православных СМИ «Вера и Слово», который свою работу недавно в Подмосковье завершил, и вот в рамках этого фестиваля проходила панельная дискуссия под названием «Наука, искусство и религия перед вызовами искусственного интеллекта». И как раз речь шла о том, что на сегодняшний день искусственный интеллект уже является частью нашей жизни, а значит и мы, как христиане, тоже должны понимать, во-первых, что это такое, а во-вторых, начать осмысливать его с христианской точки зрения. И вот обсуждению того, как это лучше сделать, и был посвящен круглый стол, панельная дискуссия, точнее сказать. И вот как спикер вы принимали участие и как раз сказали о том, что осмысливать искусственный интеллект надо через нашу российскую культуру. Мне эта мысль очень понравилась, запомнилась, и мы с вами решили, что выберем время и обязательно поподробнее об этом поговорим. Потому что наше поколение первое, кто с такой новой глобальной задачей столкнулся, как осмысление принципов работы искусственного интеллекта и поиск в его работе места именно для христианской морали и православного мировоззрения.
Вы знаете, отвечая на вопрос, очень важно понимать, что христианское мировоззрение находится здесь на первом месте, и затем идет все остальное. И причем об этом я могу сказать не только потому, что я человек верующий, но и потому, что это очень рационально. Что я имею в виду? Когда мы смотрим на вопрос культуры, вообще как бы там в любой стране, в любой цивилизации, там, в любом континенте, всегда нужно отталкиваться от печки, что называется. То есть нужно изучать причинно-следственную связь и всегда искать первопричину. Вот в нашем случае первопричина возникновения даже вообще нас как государства случилась в 988 году, когда князь Владимир крестил Русь. То есть именно крещение стало точкой сборки нас как цивилизации, как нации, как той страны, которую мы уже на протяжении там более тысячи лет видим, наблюдаем и знаем. И когда мы касаемся темы, то есть если мы понимаем, что это есть основа, которая скрепляет, объединяет и уже как следствие создает все, что из этого проистекает, то, конечно, тогда второй вопрос, как бы как ориентироваться там, в быстро меняющемся мире, как не упускать из виду главное, как при этом понимать, что происходит, не выпадать из него. Ну вот я бы сказал, что очень важен эффект маленьких шагов, что именно маленькие шаги дают самый быстрый результат. Что я имею в виду? Вот когда мы были с вами как раз на сессии, я в том числе и там об этом сказал, все начинается с каждого из нас. То есть все начинается с каждого из нас, и мы очень часто недооцениваем силу свою собственную. Я думаю, что очень важно в нее уметь смотреть, если у тебя есть возможность где-то принять выбор, где-то сделать выбор в пользу. Как на сессии я говорил, что здорово будет пользоваться хотя бы иногда не калькулятором, не чатом GPT и не Гуглом, а своей головой. Не потому, что то или другое хуже, лучше. Дело же не в этом. Дело в том, что культура использования всегда начинается с каждого отдельного человека. Именно когда мы как общество, которое однажды было объединено, как цивилизация, которая однажды была объединена в крещении, вот так же и здесь нас объединяет сегодня индивидуальная культура, которая действительно помогает нам.
Да, да, вы абсолютно правы в этом, но давайте сначала вот мы немножко познакомим наших радиослушателей с вами. Вот немножко о себе, пожалуйста, расскажите. Вы сказали, что вы актер. Как это пришло в вашу жизнь?
Это... Знаете, я думаю, многие мои близкие родственники и семья были бы рады, чтобы этого все-таки не случалось. Но в раннем возрасте я очень полюбил, если помните, раньше были такие диски продавали, когда были фильмы о фильмах, когда лежал диск с фильмом и соседний фильм о фильме. Вот фильмы о фильмах, как их снимали, всегда очень мне нравились, лет с 9, наверное. И я до сих пор помню, то есть я очень любил Толкина, Клайва Льюиса, и это сначала читая произведения, затем смотря фильмы, затем рефлексируя. А вот родилось такое понимание, что было бы очень здорово в своей жизни тоже попробовать что-то снять или где-то сняться. И в итоге я закончил в ГИК, режиссерский факультет. И при этом ввиду большого количества часов актерской дисциплины у меня есть такая компетенция сниматься периодически там в фильмах, в сериалах. Ну, это такая история дисциплины, которая мне очень нравится, но она совмещается с абсолютно другим, с абсолютно таким форматом бизнес-работы, который мне тоже очень нравится.
Кстати, я, насколько знаю, вы еще пишете стихи. Вот один из них вы читали, мне очень понравилось тоже. Можете что-то вот нашим радиослушателям тоже прочитать?
Вы знаете, могу поделиться, наверное, вот одним из последних, который написал. Может быть, это как раз будет уместно в нашу такую сегодняшнюю дискуссию. «Какие дороги приводят к Богу? Когда два устья одной реки далеки друг от друга, и к ним дорогу рисует кисть невидимой руки. Какие дороги идут сначала, и кто за ними идет? Пройдет начало каждого начала, и все пройдет. И если крик разрежет в краске время, велением невидимой руки из засухи взойдет живое семя, и вопреки к нему придут и правда, и стремление, и две реки. Идя к реке, она тебя найдет, и к ней, идя, течение приходит, найди ее, и все произойдет. Зайдя в ее начало и порог, случится все, пока есть Бог».
Спасибо вам большое, это очень проникновенные были строки. Как вы пришли к Богу?
Вы знаете, у меня путь к Богу, как и у любого человека, начинался как бы в раннем возрасте, и это всегда про вопрос. То есть мне всегда очень была близка философия в этом смысле, и я ее в университете всегда очень любил. Да, в ГИКа я учился в МГУ несколько курсов. И вот философия всегда у меня была на отлично, именно потому что я ее как бы все время ее испытывал на прочность. Потому что там главный вопрос, что есть истина. Вот у меня этот вопрос возник, когда мне было, наверное, 5 лет. То есть у меня воцерковленная семья, и я вырос в воцерковленной семье, плюс прабабушка, которая жила в Украине, я к ней ездил каждое лето, и она от руки переписывала Евангелие в свое время, еще в Советском Союзе, когда за это можно было по шапке получить. Вот у нее была очень сильная вера. И, наверное, мне даже передалась именно сила этой веры, нежели вот сила этого духа, нежели сила этой веры. То есть вот сила этого духа, вот я очень благодарен как-то своему роду, что она в меня вложилась. А так у меня воцерковленная семья, и я с детства уже в этом был. И дальше, конечно, все равно проходил свои зоны как бы вопросов, потому что для меня это очень всегда, знаете, как я говорю, что я очень плохой верующий, но я очень стремлюсь быть честным. То есть здесь логика в том, что как бы вера все-таки она должна быть, наверное, на мой взгляд, где-то осмысленна. И как один из классиков говорил, что вера неосмысленна, ничтожна. Вот мне очень хочется эту осмысленность привносить в свою жизнь. И поэтому вопрос веры с детства возникал, как я думаю, у многих людей. Дальше просто такое вот как бы стремление к истине и к правде, в том числе через стихи, через кино, там и через философию, и вообще через все, что делается в жизни, для стремления к правде, оно меня сопровождает как-то на моем пути. Я очень стараюсь, чтобы это было так. Но, честно скажу, не всегда получается. Но я стараюсь.
Да у нас тоже не у всех и все, и всегда получается, тем более в духовной жизни. Каждому из нас, согласитесь, есть к чему стремиться. Сегодня я с вами хотела бы обсудить как раз вот круглый стол под названием «Наука, искусство и религия перед вызовами искусственного интеллекта». Вот давайте к этой теме перейдем. Напомню, посвящен он был осмыслению места искусственного интеллекта в нашей современной жизни. И от вас прозвучала такая мысль, что именно через русскую культуру это надо делать. Вот давайте об этом немножко поподробнее, как вы видите этот процесс.
Вы знаете, тут на самом деле логика даже не только в том, чтобы искусственный интеллект это сделал. Он-то все-таки, ну, это все-таки некоторый массив данных. То есть искусственный интеллект по своей сути это большой объем данных, быстро обрабатываемый технологиями машинного обучения. Но мы в этот момент не говорим ни про ощущения, ни про чувства, ни про вот какой-то момент такого переосмысления. То есть это все-таки больше китайская комната, выдающая из себя как бы энное количество там ответов за энное количество времени и за энное количество потребляемого ресурса. Когда мы говорим о культуре нашей и о культуре вообще как бы нашей цивилизации, нашей страны. Я думаю, вот очень важно обращаться к ее истокам. И нас как страну сформировало крещение в 988 году, когда князь Владимир объединил, в общем-то, разрозненные племена и, в общем-то, и начала возникать русская цивилизация, которая уже до этого возникала, но тут она просто как бы появилась на свет, можно сказать, уже, вот, знаете, как ребенок, когда он есть у мамы там в животике, он уже существует, он уже есть, он уже здесь. Но когда он родился, его уже увидели. Вот так вот примерно так же было с нами. И вопрос в чем? Вот о чем я говорил тогда на сессии, я говорил о том, что сегодня, в ту эпоху, когда у нас есть большой объем информации, когда у нас есть большой объем противоречий, то есть очень много экзистенциального, на самом деле, каждый человек, если он посмотрит на свою жизнь, он сталкивается с тем, что очень много возникает таких как бы не увязывающихся вещей. То есть это вот происходит так, а это вот так. На работе одно там, а батюшка там в церкви на проповеди говорит другое, а дома говорят третье, а вообще, а в Евангелии вообще написано четвертое, а на улице происходит пятое. И вопрос, как с этим всем жить, а сверху еще искусственный интеллект появляется. И вообще возникает уже вопрос, как тогда дальше, как вообще существовать, на что вообще опираться, что искать. Вот я всегда придерживаюсь, знаете, такого «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Как бы это ни звучало, эффект маленьких шагов. А что я имею в виду? Бог-то нам жизнь даровал не для того, чтобы мы… Ну, наверное, это вообще глубокий вопрос, почему мы есть, но навряд ли он даровал нам для того, чтобы мы ее прострадали. То есть я вот тоже об этом часто говорю, что, на мой взгляд, Бог говорит на языке нашего состояния, нежели с нами на одном языке лингвистическом. То есть язык нашего состояния, Бога не обмануть. Если ты говоришь ему, что ему благодарен за жизнь, а внутри у тебя все заржавевшее, все ты вот как бы весь в печали, в грусти, недовольный, там, разочарованный и прочее, Бог не будет верить в твое спасибо. Но это же очевидно. Как бы так, как твой создатель, который видит, что он даровал тебе то, что может приносить тебе счастье, радость и любовь, а вместо этого возникает страх, тревога, уныние и разочарование. Вот как, чтобы, вот как, что нужно делать, чтобы этого не возникало, и благодарность была истинной в сегодняшних реалиях? Я думаю, что начинать с малого. Во-первых, хорошо, когда у тебя конечная цель все-таки быть счастливым человеком, потому что это действительно, на мой взгляд, именно состояние, это язык, на котором с нами говорит Бог. Если это конечная цель, то какой следующий шаг? Отправная точка — это возможность, знаете, я вот даже приведу пример, вот в Коране есть одно из доказательств существования Бога Всевышнего, оглянись вокруг. Мне оно очень понравилось, если честно. У нас все-таки страна многонациональная, многоконфессиональная, и как бы у нас и мусульмане, и буддисты, и православные люди. И вот, мне кажется, уместно будет об этом сказать. Оглянись вокруг, это ведь каждому из нас очень полезно. Ведь с этого можно начать. Задать себе вопрос, как случилось то, что случилось. Задать вопрос страны, в которой ты находишься, и обстоятельств, которые случаются там на земном шаре. Задать себе вопрос, почему ты оказался именно здесь. И в этот момент начинается, запускается очень важный процесс. У тебя начинается рефлексия и о культуре, и о Боге, и о стране, и о своем месте в этом всем. И вот, на мой взгляд, человека это очень, знаете, как в хорошем смысле центрирует. То есть человек становится более центрированным и понимает, что да, он может не все понимать, да, он может не во всем разбираться. В этом ничего страшного нет, куда важнее понимать, что ты знаешь не все. То есть это очень как бы хорошая позиция, всегда в хорошем смысле, знаете, быть так в позиции человека, который как бы, ну в хорошем смысле дурак, назовем так, скажем так. Потому что куда страшнее человек, который думает, что он все знает. И вот и в работе с искусственным интеллектом сегодня определенно точно нужно находиться в позиции, что мы не все знаем. И для того, чтобы это не нарушало нашу жизнь, не создавала в ней очередную сущность, которая будет как бы забирать, а не давать. Вот я думаю, очень важно иногда вот эти маленькие шаги, знаете, посмотреть вот вокруг, увидеть, что природа красивая, потом увидеть, что архитектура красивая, задать вопрос, а кто архитектор там, вот этого здания? Посмотреть, дальше посмотреть, а кто его родители? Посмотреть, дальше посмотреть, а где он рос и вырос? Вот в таком-то городе, а что это за город? И вот из таких вот элементарных вещей я делюсь тем, чем сам пользуюсь. По итогу вырастает действительно очень такое как бы качественное, на мой взгляд, полезная форма такого некоторого сосуществования с этим миром. Вот именно через вопрос.
Я, кстати, очень от многих людей слышу негативное отношение к так называемому ИИ или искусственному интеллекту, и кто-то не понимает, кто-то боится, причины у всех разные, да и потом всегда, согласитесь, все новое проходит через отрицание. Вот вы воспринимаете как друга искусственный интеллект, как соратника, как помощника. На вашем опыте, как вы к этому осознанию приходили?
Вы знаете, вот у меня будет вам встречный вопрос. Вы когда-нибудь кололи дрова?
Да, я в деревне росла.
Бывало такое, что черенок топора, вот замахиваешь его наверх, а он плохо закреплен на ручке, и он вот на голову может упасть, на макушку.
Да там много чего может произойти на самом деле. Можно палец себе, например, отрубить. Легко.
Конечно. Вот у меня такое было в еще более раннем возрасте. И я не сделал из этого вывод, что топор — это плохо. Потому что дрова, которые я колол, в итоге мы у бабушки в деревне топили ими печь. С искусственным интеллектом ситуация чуть сложнее, но очень похожая. То есть вопрос ведь не в том, что, знаете, как бы имеет смысл его воспринимать в штыки или радоваться тому, что он теперь есть. Как я и говорил на сессии, здесь есть поводы и для обоснованной тревоги, но и есть необоснованная тревога. И между ними важно все-таки эту разницу понимать и чувствовать. Потому что вот давайте посмотрим, как у нас исторически, например, даже не только у нашей страны, а вообще в целом, у нас как вида человеческого, как развивалась как бы там зона прогресса. Первая революция там индустриальная в Англии там на рубеже 16 века, когда появляется паровой двигатель, приводит к тому, что возникает понятие там производства, механизированного производства, когда у тебя станки заменяют человеческий труд, когда у тебя возникают города промышленного типа, когда у тебя возникает новое количество там сверхбогатых людей, потому что заводы суммарно производят номенклатуры больше, чем там сотни, тысячи там наемных рабочих сотрудников. То есть мы же говорим про прогресс. Прогресс произошел. У тебя на следующем этапе возникает капитализм, на следующем этапе возникает целый ряд уже и таких идеологических, в том числе, пространств, которые, на мой взгляд, очень сильно подрывают и разрушают такую, знаете, ценностно-базисную вообще зону человеческого существа. То есть как бы капитализм, он все про продажу и ничего про сохранение, про ценность. То есть возникает эта культура чувствования мира. Но вот, но при этом паровой двигатель, как бы, ну это же было здорово с точки зрения того, что мы как бы сделали прорыв в технологическом смысле. Потому что до этого сотнями лет прогресса не было вообще. То есть если вдуматься, там каких-то там, не знаю, там 400 лет назад условно, люди из поколения в поколение, вот как они ездили на телеге там, допустим, да, вот есть колесо изобрели, вот как они ездили на телеге, там было колесо, была лошадь, да, вот был там сбор урожая, да, вот понятия технологического прогресса не существовало, потому что все было стабильно веками. И потом вдруг с появлением, как бы если изучить вопрос, то именно вот появление в какой-то момент автоматизированного труда, оно начинается с изобретения парового двигателя, приводит к тому, что мы заходим в новую веху, в новую эру, можно сказать, нашего как бы развития. Сегодня искусственный интеллект — это одна из точек. Это, по сути, изобретение парового двигателя нового типа, то есть который определенно точно вытолкнет нас в еще большей геометрической прогрессии, в новое измерение, новое качество. Если мы обратимся к прошлому и посмотрим, к чему это приводило в истории, как ни странно, это приводило к вымиранию. Есть очень прекрасный эксперимент Вселенная 98, если не ошибаюсь, она называлась. Если знаете про него, там с крысами эксперимент проводили.
Да.
Когда создавались идеальные условия, они быстро размножались, потом исчезали. То есть переставали вообще. То есть сначала все круто, температура классная, кормят, все идеально. Популяция взлетает просто до небес, а потом вообще перестает размножаться, и появляется термин красивой крысы. Крыса красивая. Почему? Потому что единственное, о чем она думает, о том, как она выглядит. Удивительно, но вот и этот эксперимент проводился там чуть ли не 98 раз. Могу ошибаться с цифрой. Он проводился много раз, потому что ученые были в шоке, неужели это так? Оказалось, что да, идеальные условия приводят к вымиранию. Вот с точки зрения там, технологий, они всегда стремятся создать идеальные условия. То есть мы всегда стремимся, что мы пытаемся делать? Все с Римской империей, там акведуки, водопровод. У нас сегодня там горячая вода, там из кранов течет, это норма. Мы можем там, не знаю, еду заказать, и это наша привычность. У нас там есть автомобили, метро под землей, там наземный транспорт, в общем, там средства связи. Это все про условия комфорта. Но очень важно критически уметь относиться к тому, кто стоит за комфорт. Потому что схожий результат, как с этой вселенной 98, был обнаружен в больших промышленных городах, в первую очередь в Великобритании, в период промышленной революции. Пришли к тому, что стали меньше рожать. Удивительный такой вот момент. То есть люди начали съезжаться в города. В городах уровень жизни начал резко расти. И удивительно, но казалось бы, при растущем уровне жизни, ну и демографическая ситуация должна начинать как бы идти вперед. А ситуация ровно обратная. То есть человек, когда он в полном комфорте, знаете, я бы на это даже, наверное, сказал, что есть вопрос глубже, вся, как бы весь потенциал его любви в этот момент замыкается на нем самом. То есть он становится настолько заложником комфорта, что каждый как бы день и каждый момент времени его действительно искренне волнует еще больше комфорт. И он постепенно, как бы обкладывая себя этим комфортом, ну, разумеется, навряд ли он подумает о том, что он там, не знаю, у него будет ребенок. Ребенок там, не знаю, там, пардон, там, в памперсы может дать, и он это обязательно сделает. Он ночью не будет давать спать, он как бы будет капризничать, и, там, на него надо что-то тратить время, деньги, ресурс, там, все остальное. И оказывается, что человек, который как бы привык не к комфорту, он более открыт миру. То есть парадоксальная такая вот ситуация, что он более открыт миру, потому что для него как бы он всегда собран, он открыт миру, и у него есть внутренняя готовность как бы продолжаться, внутренняя готовность кого-то оберегать. Потому что он не боится, что оберегать кого-то будет сопряжено с тем, что он там не выспится, еще что-то. Он и так не высыпается, для него глобально ничего не меняет. Он к этому готов, и он рожает. И если мы посмотрим на это с точки зрения того, как сегодня дела обстоят на, там, в западной части Европы, например, по сути, такой неоколониализм происходит на наших глазах, и восточные и африканские цивилизации просто в этой войне без единого выстрела просто уничтожают европейскую цивилизацию. Они просто ее уничтожают. Потому что на одного, там, условно, ребенка белого француза рождается там 5, 6, 7 детей в арабской семье в соседнем подъезде. И они математически исчезнут. Последний белый француз там исчезнет на рубеже там, чуть ли там, не 70 лет. Это при нас уже произойдет. И, конечно, как бы, почему я об этом говорю? Потому что искусственный интеллект тоже про комфорт, он тоже про упрощение. Но не будет, знаете, как сказать, красной таблетки и лекарства от всего. Мы все равно заходим в, как бы, в эту веху развития, в эпоху трансформации технологической, в том числе. Начинать можно только с себя. Только с себя начиная, у нас есть возможность быть тем, кто этим инструментом управляет, потому что это хороший слуга и очень плохой начальник. Топор — это хорошо, если ты рубишь им дрова, и он обогревает твой дом. И плохо, если ты не умеешь им пользоваться, потому что он может тебя убить. Вот, наверное, я бы вот такую аналогию провел.
То есть даже если сегодня в базы искусственного интеллекта мы загрузим всю нашу русскую историю, все учебники, всю нашу литературу, включая критику, и, ну, это уже, кстати, и сделано на самом-то деле, то вот прочитать он сможет, а осмыслить нет. По-прежнему творческий акт, в котором и заключается искра Божия, он всегда остается за человеком. От саморефлексии рефлексировать, осмыслить, обдумать, выдать эмоцию – это все к человеку. Вот, кстати, что многих и пугает, потому что у искусственного интеллекта нет эмоций и чувств. А, ну, как без любви ребенка, например, воспитать? Пока вот никто не передает, конечно же, но обучающие программы для детей уже при помощи искусственного интеллекта составляют. Вот вы, кстати, не боитесь этой неэмоциональности и отсутствия чувств?
Вы знаете, нет. Не боюсь, и я бы, наверное, сказал о том, что не боюсь, потому что понимаю, что для меня это инструмент. То есть, как что будет происходить вокруг, это тут такое как бы дело, что мы в последнее время живем в таком мире, что если вокруг смотреть, что происходит, то в целом уже давно можно было сказать, что как бы ну все. А при этом все-таки, ну, как бы красота-то она в глазах смотрящего. И мне нравятся все-таки больше такие вот тезисы, очень, знаете, вот как-то выработанные в стенах еще в ГИКа, в том числе на режиссерских и на там на философских дисциплинах. Мир вокруг весь может существовать только пока есть ты. Мне кажется, это очень важный тезис, который может быть правильной отправной точкой. То есть как только не станет вот конкретно вот, вот вас, там, меня, вот другого человека, вот меня не станет, например, и в моем мире как бы исчезнет все. Исчезнет замечательная там радиостанция «Воскресенье», исчезнет город Москва, исчезнет там телефон, с которого там мы созваниваемся. Оно все исчезнет. Оно все есть только пока есть я. Какой из этого вывод следует? Только я определяю, как я к этому отношусь. Ну, то есть только в моем поле находится восприятие и выбор этого восприятия. И тут мы как раз отходим как раз к Евангелию, что нам. На самом деле, самая высшая ценность, которая дарована Богом человеку, это свобода его выбора, свобода его воли. Вот в этот момент и возникает способность распоряжаться этой свободой воли. Не по глупости, а в согласии, в сотворчестве с Творцом. Вот в чем кроется этот симбиоз. И когда он уже существует, то на самом деле как такового страха-то нет. То есть я причем на самом деле как бы и в Евангелии же об этом было написано, что в любви нет страха. Вот и в этот момент есть любовь, а не страх. И когда вот эта любовь есть, и ты в ней находишься и пребываешь, и стремишься как бы ее сохранять, приумножать через элементарные действия, через заботу о ближнем, через помощь тому, кто может нуждаться в этой помощи, через молитву, даже это на самом деле элементарная молитва, которая вот я давно ее услышал, как мне она очень понравилась, я считаю, что это именно прям молитва, когда ты утром обращаешься к Богу не со словами там: «Господи, дай мне сегодня вот это, хочу вот это», а «приведи меня туда, где я буду нужен». Вот на самом деле вот это потрясающая глубокая форма даже такого диалога с Богом: «приведи меня туда, где я буду нужен». И когда ты в этом согласии можешь существовать, когда ты в этом сотворчестве можешь быть и пребывать, когда ты понимаешь, что все это существует только пока ты есть, пока твое сердце бьется, ну из этого, конечно, вытекает, что там, что бы ни происходило, искусственный интеллект, там, не знаю, сейчас я видел недавно вообще сам просто на реальных нейронах человеческого мозга выращивают в чашке Петри, выращивают человеческие нейроны и программируют их на работу. Так там вообще возникает такой сейчас вопрос у ученых, которые это делают: есть вероятность, что они себя осознают как существа какие-то. А какие существа, не знаю. Ну, то есть мы же о чем говорим? А что дальше будет? А кто его знает? Но что точно можно сказать? Пройти это с радостью, пройти это все-таки в счастье и пройти это полноценно можно только с любовью в сердце. А в любви нет страха, а как бы есть Бог. Вот я бы, вот, мне кажется, вот это вот самое ценное касаемо любой темы, которую мы можем даже вообще, в принципе, сегодня поднять. Самое ценное. Вот себе это уметь чувствовать.
Да, тут я тоже с вами полностью согласна. Я надеюсь, что ваши слова отзовутся в сердцах наших радиослушателей, потому что действительно вопросов очень много. И главный вопрос, он, наверное, даже не в том, как пользоваться и зачем нужен, а что это такое с точки зрения человеческой морали? То есть искусственный интеллект, что ты такое? Каких-то таких смысловых, если мы не на формулировки посмотрим, а на смысл того, что какие вопросы задают к искусственному интеллекту, как пытаются его осмыслить. То есть это инструмент, а опасный он или нет, это зависит в первую очередь от пользователей. Если ты пользуешься этим инструментом, чтобы послужить людям, а через это Богу, так или иначе, то это добрый инструмент. Ну и как у любого подручного средства, своих мыслей, эмоций у него, конечно же, нет. Поэтому, Данил, я благодарю вас за то, что вы озвучили эти глубокие мысли по этому поводу, поделились ими с нами. Ну, а закончить сегодняшнюю программу я хочу двумя вещами. Первое – это вопрос. Вот мы тут про культуру, про нашу российскую говорили, что есть наша культура, откуда она вообще пошла, да, и как заставить искусственный интеллект ей проникнуться. Так вот, что сегодня есть культурный код России?
Вот очень вопрос хороший, глубокий. Вы знаете, я думаю, что важно, наверное, оттолкнуться от того, что такое культурный код, то есть вообще в этимологию. Культурный код, то есть код ДНК, он передается по наследству из поколения в поколение, определяет там цвет кожи, там какие-то параметры и прочее. Культурный код в ДНК не передается. То есть культурный код передается только через преемственность, только через диалог. А в этот момент, наверное, следующий вопрос: какая преемственность, какой диалог в этом смысле у нас есть в России сегодня? Я бы, наверное, отметил несколько зон. Первое — это абсолютно выдающаяся, потрясающая и вдохновляющая красота русской архитектуры, особенно церковной архитектуры. То есть это то, но опять же, это то, на что нужно обратить внимание. Я, поскольку по долгу работы еще, когда в компании вот в ВК, ВКонтакте, когда работал, бывали командировки часто, и я когда ездил по городам, восхищало каждый раз, какие же у нас церкви строят. И строили, и продолжают строить. Смотришь, думаешь, ну это же правда просто вот красиво. И в этот момент ты и причастен к культурному коду, потому что это исходная точка нашего культурного кода — это православие. Православие, да? И именно православие, как я уже говорил ранее, в какой-то момент, в момент крещения, даже не в какой-то, а в 988 году, объединило нас и начало взращивать нас как цивилизацию, начало взращивать нас как неповторимую, очень красивую, самобытную, оригинальную и потрясающе обаятельную вообще нацию. И Следствием этого является вот по сей день там вот там первые там церкви, ну то, что приходит в голову. Где он, этот культурный код, протекает? Вы знаете, он протекает в таких абсолютно незначительных деталях, которые наблюдаешь вот в, знаете, в каких-то абсолютно простых человеческих историях, которые даже зачастую могут касаться людей-то не сильно верующих, но по духу они наши. Вот у меня там была ситуация, я поехал как-то в... даже сейчас не вспомню, далеко куда-то я поехал, по пути у меня был как вопрос, то ли колесо у меня, то ли какая-то у меня там, в общем, по машине какой-то у меня вот такая, звоночек у меня возник, и я остановился у какого-то магазина. И вот первый же человек, у которого я попросил, потому что я в машинах профан просто как бы колоссальный, подсказать, сказал: да, конечно, давай посмотрим там, что у тебя там. Вот это наша открытость. И я как бы много был, и в Европе был, и там в Индонезии был, и в разных там странах. У нас действительно это наша уникальная особенность. Мы открыты, мы готовы помогать. Мы готовы помогать, поддерживать. Мы готовы объединяться и сплочаться, если есть задачи. И у нас есть это... широта. Вот она есть, она у нас. И она у нас есть, и вот как будто наш код, он протекает в том, что из поколения в поколение, несмотря ни на что, мы, знаете, как бы мы цепляем это, сами того не замечая, когда едем из города в город и наблюдаем эти виды бесконечно красивые, и эти церкви в городах, которые поддерживают в чистоте, которые до сих пор как бы оберегают, и они сохраняются в первозданном виде практически. Когда нам кто-то у дороги скажет: давай я тебе помогу. Вот мы сами того не замечаем, на самом деле, в этот момент, и впитываем, и становимся носителями нашего культурного кода. Ну вот, и сегодня в нашем с вами обсуждении, там, в теме искусственного интеллекта, конечно, важно не скидывать все на него. Ему не получится скормить нашу культуру, чтобы он лучше нас понял. Он не нас лучше поймет. Он лучше поймет, как устроена эта культура. Но от этого он в ее суть не проникнет. То есть он просто будет более образован в этом смысле. А прочувствовать, знаете, как Паскаль говорил, что сердце имеет доводы, которых не знает ум. Вот это про Бога, по сути. Вот искусственный интеллект — это про ум, а русский человек — это в первую очередь про сердце. И про ум, конечно.
Опять же, не могу с вами не согласиться. Ну и вторая вещь, которой сегодня хочу сегодняшнюю программу закончить, это вашим стихотворением.
Чтобы наши слушатели... не грустили и с любовью в сердце, принимая любые события и новости, в том числе, которые их окружают, помнили, что самое главное, что мы есть. А значит, что в наших руках все. И вот я к этому поделюсь своим стихотворением. Раньше короче были ночи, раньше длиннее были дни. За окном гром громыхая грохочет. 3 года назад тебе было 3. Сейчас тебе 6, на улице лето, ливень веет теплом. От кота на диване шерсть, и ты не задаешься вопросом: а что потом? Потом гром утих, освежая прохладой, за окном крики радующихся детей. Мама красит губы красной губной помадой. Она всегда выделялась среди людей. Люди высокие, умные и большие. Однажды и ты вырастешь, как они. Мультики утром чаще смешные, но все реже смешные дни. И вот тебе 20, но лет 20 назад. Ты вроде бы все еще молод и полон сил, все реже в памяти бабушкин сад, все чаще мысль. Я не это просил. Я не этого ждал, я не в это верил, я точно знал, что все будет иначе. Я бы линейкой до неба длину измерил, чтобы дойти до Бога и попросить сделать меня богаче. Чтобы купить ту машину, подарить ее папе, а маме большой самолет, чтобы в июньский дождь, когда небо плачет, мама кричала на взлет. Чтобы, летая над нашим домом, я из окна самолета махал рукой, разгоняя ей тучи с гудящим громом. Где тот покой? Сейчас я понял, линейки мало, чтобы измерить Бога и до него расстояние, что со мной было, что со мной стало, и где июньское состояние. Июней было под 30 штук, раскатов грома почти 500, куда-то делся их громкий звук, от которого открывался рот. Еще 2 раза по 10 лет, и в общей сумме конец пути. Линейки к Богу и вправду нет, но есть июнь, и это все-таки повод идти.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в эфире православного радиоканала «Воскресенье» в программе «Гость в студии» сегодня принимал участие актер, режиссер и партнер фонда «Кристалл роста» Даниил Александрович Галушко. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!